Христос воскресе!
Воистину воскресе! С праздником Победы в Великой Отечественной войне!
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок
и диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. В Москве состоялось первое в этом году заседание Священного Синода. Как всегда, в сфере внимания самые насущные вопросы жизни Русской Церкви.
Подвигом добрым подвязался и сестра-стотерпче Христов Георгий. Память святого победоносца почтила Православная Церковь.
Мужество, стойкость и героизм жителей Кронштадта увековечены в почетном звании и новой стеле «Город воинской славы», открытый в канун Дня Победы.
В день годовщины канонизации блаженной Матроны Московской на малой родине подвижницы освящен памятник блаженной старицы.
Быть достойными подвига дедов и почтить память земляков. Молодежь городецкой епархии поучаствовала в спортивно-патриотическом марафоне-эстафете. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Под председательством святейшего патриарха Кирилла состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Русской Церкви.
Иерархи-участники заседания рассмотрели результаты архиерейского совещания, прошедшего в феврале, подвели итоги 23-х международных рождественских чтений, обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам, пострадавшим в результате боевых действий на юго-востоке Украины.
Одним из важнейших деяний Синода было решение по созданию новых епархий.
Следуя насыщенной повестке дня заседания, члены Синода утвердили ряд принятых архиерейским совещанием документов, в частности, об участии верных в Евхаристии. Впоследствии он должен быть утвержден архиерейским собором. Рассматривая итоговый документ 23-х рождественских образовательных чтений, Синод одобрил позицию патриарха Кирилла, выраженную в его выступлении в Госдуме, относительно вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. Было принято решение следующее чтение 2016 года провести на тему «Традиция инновации. Культура, общество, личность». Иерархи обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам, пострадавшим в результате боевых действий на юго-востоке Украины. Принимая во внимание масштаб последствий вооруженного противостояния, Синод призвал духовенство и мирян к дальнейшему оказанию помощи пострадавшим от конфликта мирным жителям, а также продолжить усердно молиться об установлении мира на украинской земле. Священным Синодом также принято решение об образовании 4 новых митрополий и новых епархий в их составе. В пределах Алтайского края образована Алтайская митрополия, включающая в себя Барнаульскую, Бийскую, Рубцовскую и Славгородскую епархии. Главой митрополии назначен владыка Барнаульский и Алтайский Сергий. Правящим архиереем Бийской епархии Синод постановил избрать клирика Новороссийской епархии архимандрита Серапиона Дунай. Рубцовскую епархию возглавит ныне викарий Барнаульской епархии епископ Рубцовский Роман. На Славгородскую кафедру избран игумен Всеволод Понич, клирик Ростовской епархии. В пределах Республики Бурятия образована Бурятская митрополия, включающая в себя Улан-Удэнскую и Северобайкальскую епархии. Главой митрополии назначен епископ Улан-Удэнский и Бурятский Саватий. Правящим архиереем Северобайкальской епархии избран клирик Улан-Удэнской епархии игумен Николай Кривенко. В пределах Курганской области образована Курганская митрополия, включающая в себя Курганскую и Шадринскую епархии. Епископом Шадринским и Далматовским избран протоиерей Василий Маштанов, клирик Волгодонской епархии. А глава митрополии станет носить титул Курганского и Белозерского и станет им архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф. В этой связи на месте прежнего служения владыки Иосифа в Биробиджане его сменит епископ Бикинский Ефрем, ныне викарий Хабаровской епархии. А прежний управляющий Курганской епархии архиепископ Курганский и Шадринский Константин примет титул Петрозаводского и Карельского и станет главой образованной еще в 2013 году Карельской митрополии. И еще одна Смоленская митрополия образована в ходе заседания Синода. Она будет включать в себя Смоленскую и Вяземскую епархии. Главой митрополии назначены епископ Смоленский, Ярославльский и Сидор. Епископом Вяземским и Гагаринским Синод постановил избрать архимандрита Сергия Зятькова, клирика Смоленской епархии. Кроме того, Синод принял решение о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии. Ее архиереем назначен клирик Ростовской епархии и иеромонах Пармен Щепелев. Было также удовлетворено повторное прошение, поданное митрополитом Ижевским и Удмуртским Николаем, об отчислении его на покой по состоянию здоровья в связи с достижением преклонного возраста. Его преемником на кафедре и главой Удмуртской митрополии определено быть епископу Сарапульскому и Можгинскому Викторину. Ему же поручено временное управление Сарапульской епархией. Заслушав прошение митрополита Омского и Таврического Владимира о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия, Синод благословил митрополиту Владимиру продолжить управление Омской епархией.
В день памяти великомученика Георгия Победоносца святейший патриарх Кирилл посетил мемориальный комплекс «Поклонная гора», который традиционно является одним из центров празднования Дня Победы в Москве.
Предстоятель возглавил богослужение в Свято-Георгиевском храме-памятнике в честь Великой Победы и совершил молитвенное поминовение павших защитников Отечества. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
6 мая Русская Церковь отмечает праздник великомученика Георгия Победоносца и молитвенно поминает героев Победы в Великой Отечественной войне. В этот день Святейший Патриарх совершил литургию в храме великомученика Георгия на Поклонной горе, который в этом году отмечает 20-летие со дня своего освящения. Перед началом богослужения у врат храма предстоятель Русской Церкви встретил святыню из Афонского монастыря Ксенофонт, ковчег с десницей святого Георгия, небесного покровителя российской столицы и православного воина. Всехристианская святыня вместе с чудотворной иконой великомученика Георгия прибыли в Россию специально в связи с празднованием 70-летия Победы. Во время богослужения были вознесены молитвы о упокоении воинов, отдавших свою жизнь за веру, отечество и народ, о упокоении всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. По окончании литургии святейший патриарх возглавил крестный ход вокруг храма с десницы великомученика Георгия. В храме перед ковчегом со святыней предстоятель совершил славление. В праздничный день патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, в котором поздравил всех с Днем Победы. Напомнил, что церковь для поминовения выделяет эту дату не случайно. Именно в день памяти святого Георгия 6 мая 1945 года была поставлена точка в войне.
Церковь, которая воспринимает историю человечества сквозь призму религиозного восприятия жизни, свидетельствует о том, что победа в Великой Отечественной войне была Божьим чудом. Но чудеса никогда не совершаются на ровном месте. Никогда бы этого чуда не произошло, если бы эти миллионы человеческих жизней не были бы отданы за победу. Если бы весь наш народ не напрягся, отдавая свои последние силы для того, чтобы победить врага. И мы его по милости Божией победили.
Архимандрит Алексей преподнес патриарху список чудотворной иконы святого великомученика Георгия в святыне Афонского монастыря Ксенофонт. Десница и иконы святого Победоносца в храме на Поклонной горе останутся до 11 мая.
В день памяти святого покровителя столицы Георгия Победоносца Москва отметила День герба и флага.
После патриаршей божественной литургии и поминовения воинов, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне, событием дня стал парад московских кадетов, который впервые прошел на Поклонной горе.
Почетными гостями парада стали святейший патриарх и мэр Москвы Сергей Собянин. Репортаж Галины Ледвиной.
До начала парада на площадь Победителей на Поклонной горе были вынесены государственный флаг Российской Федерации, флаг города-героя Москвы и знамя Победы в Великой Отечественной войне. После исполнения государственного гимна России кадеты возложили гирлянды к вечному огню. Была объявлена минута молчания. Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам парада с первосвятительским словом.
И для того, чтобы наследники оставались наследниками победителей, для того, чтобы наследники умножали это наследство, для того, чтобы укреплялось наше Отечество, мы все должны быть духовно сильными людьми. Мы должны ясно отличать добро от зла. Мы должны иметь сильную волю к тому, чтобы совершать добрые дела и изменять мир к лучшему.
Патриарх передал каждому кадетскому классу Москвы, а таких только в этом году было открыто в столице 70, икону с изображением святого великомученика Георгия. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил кадетов за успехи в учебе, за активное участие в развитии кадетского движения и вручил благодарственные письма.
Прошло уже 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но продолжается связь поколений. И живет память о подвиге наших дедов и отцов. Мы всегда будем помнить о том, что именно советские солдаты прошли с боями от нашего любимого города Москвы до Берлина, вынесли на своих плечах всю тяжесть войны и принесли мир народам Европы.
В полдень на фоне Центрального музея Великой Отечественной войны четко чеканя шаг прошли в парадном строю более 2500 московских кадетов, в том числе корпусов Министерства обороны, Следственного комитета и Суворовского училища. Маршировали кадеты из сухопутных, авиатехнических, морских классов и представители кадетского движения Республики Беларусь. Главные зрители – ветераны Великой Отечественной войны. Для кадет парад – это возможность отдать дань уважения воинам, принесшим великую победу.
Для меня День Победы – это день великой гордости и великой скорби нашего народа. Победа доставалась нам очень нелегким путем. Мы понесли большие потери в этой войне, но наши прадеды, наши деды ее добыли. Это великое дело.
Кадеты достойно держались не только на плацу, но и на сцене. Состоялось выступление кадетского хора, оркестра и хореографических коллективов. В день парада в небо были выпущены 70 белых голубей. А в завершении праздника святейший патриарх Кирилл, мэр города Москвы Сергей Собянин, почетные гости, ветераны и другие участники парада возложили цветы к огню памяти и славы на Поклонной горе.
В этот день для посетителей свои двери откроет музей Великой Отечественной войны. Здесь пройдут открытые уроки для школьников, во время которых детям расскажут о великих подвигах России на протяжении веков, о 9 мая 1945 года и о роли кадетства в российской истории.
Православная церковь почтила память всенародно любимой блаженной старицы Матроны Московской. Особые торжества прошли на малой родине подвижницы в селе Себино Тульской области.
В день очередной годовщины канонизации святой праведной блаженной Матроны Себинской и Московской в Свято-Успенском храме села Себино Кимовского района Тульской области состоялось открытие и освящение памятника блаженной старицы.
Матрона хоть и была слепая, но Бог дал ей дар духовного зрения.
Отрадно видеть, что в этот день приезжает множество народу помолиться, сказать слова благодарности Матроне выразить. И научиться у нее вот этому непорочному служению Отечеству и людям.
По завершении божественной литургии, совершенной митрополитом Тульским и Ефремовским Алексеем, духовенство, прихожане и благочестивые паломники проследовали к монументу.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Блаженная Матушка Матрона. Милостью Божией она перешла границы времени и пространства, и как второе солнце сияет всему православному христианскому миру.
Вот, Владик, я сегодня подумал об одной вещи. Здесь родина Матрона. И недалеко Куликово поле. Вот оно. Вот оно. Начинается Россия с маленького. И никогда не заканчивается, но навсегда великая. Спаси вас, Господи, дай Бог всем здоровья. Мы вместе год 70-летия Победы. Мы вместе в будущем. Мы всегда чтим нашу Родину. И пусть у вас в жизни будет все хорошо. Благословение вам, Боже. Спасибо.
Народная любовь к Матушке Матроне столь же велика, как и ее небесное покровительство каждому, кто подобный ей чтит Господа.
30 апреля у меня был запланированный последний концерт в Калуге. И я радовалась, что 2 недели у меня будет перерыв. Я ехала к маме в Липецкую область, и вдруг раздается звонок, и мне предлагают выступить 2 мая на открытии памятника. Я не могла отказаться, потому что я очень почитаю Блаженную Матронушку, и у меня есть песня о ней. И я, конечно же, решила поделиться и песнями своими, и той радостью, которая всех будет переполнять.
Проведи меня, блаженная Матрона, по дороге этой жизни.
Практически за год на родине святой был открыт дом-музей, установлен закладной камень, а теперь и памятник, что еще раз подтверждает ее святость и прозорливость. При жизни Матушка Матрона говорила, что могила ее запустеет, но спустя годы люди вспомнят о святой и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. И я всем буду помогать, и всех услышу.
Научи меня, блаженная Матрона, послужить моей отчизне.
Московский Зачатьевский женский монастырь празднует 20-летие с начала Возрождения.
2 десятилетия назад, 5 мая 1995 года, вышел указ Священного Синода о возобновлении этой древней обители. За период, прошедший со времени выхода указа, многое было сделано для возрождения, обустройства и процветания монастыря.
А во время археологических раскопок, предшествовавших воссозданию монастырского собора, были найдены свидетельства многовекового существования на этом месте святой обители. Подробности в репортаже Елены Чач.
Еще в XIV веке на этом месте возникла обитель, носившая название Алексеевской, по церкви преподобного Алексея, человека Божия. Это первый в Москве девичий монастырь, основанный по благословению святителя московского Алексея и его сестрами, преподобными Иулиане и Евпраксии. 2 века спустя монастырь стал именоваться Зачатьевским, по храму в честь зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы. О монашеской жизни на этой земле в давние, почти легендарные времена говорят нам археологические находки.
Здесь удалось проследить историю монастыря, который в XIX веке подозревали, что она длиннее, чем считалось, до середины XIV века, второй половины, может быть, XIV века. Это эпоха, когда в Москве правительством практически долгое время руководил святитель Алексей, митрополит Московский, и Дмитрий Донской.
Во время раскопок были открыты фрагменты фундаментов монастырских соборов XVI и XIX веков, которые решили сделать основой церковно-исторического археологического музея в нижней части воссоздаваемого собора. Среди находок, сформировавших музейную коллекцию, надгробные плиты, древнерусские монеты, предметы церковного искусства, глиняная посуда.
Это барашек, рукомойник XVI века. Сюда наливалась вода, за это кольцо его подвешивали, и отсюда вода вытекала. Выглядит как металлический, хотя сделан из глины. Не случайно, ведь его создавали в подражание изделиям из металла. Это тоже один из экспонатов археологического музея Зачатьевского монастыря.
В витринах пока представлена только часть керамической посуды. Большие кувшины для зерна, и средний для подачи напитков на стол.
Музей готов, по сути дела, но по всяким техническим причинам он полностью не открывается для публики, хотя экскурсии сюда возят, конечно, паломники сюда попадают. Я называю это музей, работающий в режиме репетиций. Как бы такие постоянные попытки. Есть много всего интересного вообще археологического. Но у нас в витринах все как бы заперты предметы из металлов, как бы резная кость. Но вот, например, две штучки, которые вроде не производят никакого такого особенного впечатления. На самом деле это ручки от ковшиков поливных.
Дорогая поливная, то есть покрытая особой глазурью, посуда и другие предметы свидетельствуют о былой славе монастыря. В наши дни в нем снова идет трудовая монашеская жизнь. Воздвигнут величественный монастырский собор, в который возвращена древняя святыня обители, чудотворная икона Божией Матери Милостивая. Восстановлена сень над местом погребения преподобных Иулиана и Евпраксии. С любовью и молитвой строятся и украшаются новые храмы, созидается новая красота во славу Божию.
В Забайкальском крае продолжаются пожары. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь распространяется очень быстро, и целые деревни сгорают за полчаса. На помощь погорельцам приходит церковь.
В Забайкалье огромные территории по-прежнему покрыты дымом, за которым скрываются пустыри, где еще несколько дней назад стояли деревни. Огонь не поддается контролю, он может преодолеть даже целую реку. Сильным ветром переносятся горящие ветки, и все новые площади охватываются пожаром.
Трава горела, да, или что? Или...
Оно и верхом летело все. Аж.
Оно прямо отрывались эти
шары. Верхом летело. Вот это отлетело. У нас шифер горит, он как летит.
Все происходит очень быстро. Люди едва успевают выбежать из своих домов, как на их глазах, буквально за полчаса. От жилища ничего не остается. А вместе с этим и всего того, что было в хозяйстве. Сгорает скот, пищевые запасы, рабочие инструменты, одежда, мебель.
Остались вообще без всего. Вот мой дом. Вот я жила здесь. Это сгорело, знаете, где-то минут 21 началось. Я не смотрела, конечно, в ужасе было. Мы убежали вон на ту сопку. Там галеное было, мы туда убежали. И где-то уже во втором часу пришли, машины пришли, уже все. Все уже сгорело.
Психологическая поддержка, ощущение того, что кто-то поможет решить свалившиеся проблемы, очень важно.
Стресс был очень сильный, потому что у нас же эпилепсия, у нее сразу были приступы. Но она пугалась очень сильно.
А сами живы сдаем.
Помощь от государства получает тот, кто имеет прописку по месту жительства. И особенно тяжело сейчас тем, кто по каким-то причинам такой прописки не имеет. Им остается надеяться только на церковь. В храмах Забайкалья собирают помощь для пострадавших. Осуществляется также общецерковный сбор средств для поддержки погорельцев. Этим занимается синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Его представители выезжают на места пожаров, узнают, кому наиболее необходима помощь, и по возможности выделяют средства из собранных пожертвований. Главное, чтобы пожертвования были, из которых можно что-то выделять. О том, как сделать пожертвования для погорельцев, можно узнать на сайте diakonia.ru.
Гора Змейка в Пятигорье, близ минеральных вод, несмотря на почти ласковое название, считается одной из самых сложных для восхождения в этом регионе. Ее высота около километра, однако это не останавливает благочестивых паломников. Уже несколько лет в Пятигорской епархии существует традиция служения божественных литургий на вершине Змейки. Такие службы всегда проходят при большом стечении людей.
Позади нелегкий путь по извилистой горной дороге, занимающей паломников около часа. На площадке, почти у самой вершины Змейки, на языке геологов Останцовой магматической горы высотой около километра, из камней быстро сооружаются престол и жертвенник. Божественная литургия по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта совершается здесь уже четвертый год.
Наверное, я чувствую то, что и чувствовали первые христиане, которые тоже служили в пещерах, тоже служили в лесах, на природе. Я чувствую то, что и чувствую в храме, присутствие Божие.
Традицию православных молодежных организаций совершать литургические походы в горы в этом году разделили прихожане церквей Минераловодского, Пятигорского, Лермонтовского и Кисловодского благочиния, казаки городского казачьего общества Минеральных вод.
Надо сюда жить дружно, объединяться. Как бы событие, оно показывает то, что мы вместе будем постоянно принимать участие в данных походах.
Участников восхождения больше 100 человек, от 5 до 70 и выше. Людмила Семеновна из Зеленокумска, Георгиевской и Просковейской епархии. Узнав про поход, рано утром приехала с группой верующих в Минеральные Воды.
Вообще я турист по жизни, люблю в горы. Молитва в горах доходит быстрее до Бога.
Кто-то фотографирует, снимает на камеру. Здесь, на открытом пространстве, нет ничего тайного. Для женщин и девочек, не имеющих доступа в алтарь, особо уникальная возможность увидеть то, что в храме сокрыто от взора царскими вратами.
Если муж упался есть, и не снима, что вам не место, то стойно ежеглаву поклоните. Но я, кажется, с высоты нас ради смирились себе, смирились имени смирению моему.
Желающих исповедаться и причаститься на высоте столько, сколько в городском храме в воскресный день. Впечатления запомнятся надолго. В этом году восхождение на Змейку посвящено 70-летию Великой Победы. На престоле икона святого Георгия Победоносца из обновленного храма села Греческого.
Будем помнить о наших предках, о доблестных воинах, о доблестных тружениках тыла, которые, не щадя живота своего, делали все возможное для того, чтобы приблизить победу над коричневой чумой, над фашизмом. И эта победа, слава Богу, совершилась.
Чтобы совершить литию по убиенным воинам Великой Отечественной и ветеранам, не дожившим до 70-летия Победы, священнослужителям и верующим предстоит подняться еще выше, туда, где 4 года назад на скале установили православный крест. По благословению архиепископа Феофилакта на вершину Змейки поднимаются флаги России, Пятигорской черкесской епархии, копия знамени Победы и георгиевские ленты. И каждый из верующих может молитвенно вспомнить в эти минуты своего солдата, отца, деда или прадеда, тех, кто отстоял мир. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
Продолжит выпуск сюжеты, посвященные памятной дате – 70-летию Великой Победы.
Митрополит Брянский и Севский Александр молитвенно почтил память расстрелянных жителей Хацуни, деревни на Брянщине, которая одна из первых была уничтожена немецко-фашистскими войсками на территории России.
В преддверии юбилея Победы в сослужении духовенства митрополит Александр совершил божественную литургию на территории мемориального комплекса.
25 октября 1941 года здесь были расстреляны мирные жители, включая укрывавшихся в этих местах беженцев из Брянска, Карачева и других населенных пунктов. Поводом для такой массовой расправы стало убийство в деревне красноармейцами-окруженцами 50-й армии Брянского фронта двух немецких военнослужащих.
Действовал уже тогда негласный указ Геббельса о том, что за каждого убитого немецкого солдата или офицера в тылу уничтожать от 50 до 100 мирных жителей. Нацисты бросились по окрестным деревням. Брали всех подряд – женщин, детей, стариков. Когда пересчитали еще раз, у канавы стояло 318 человек. И через несколько часов все эти люди были расстреляны.
Невинно убиенных жителей молитвенно вспоминали ветераны, жители Карачева, гости из других стран, которые также вспоминали Вторую мировую войну.
Наш город разбомбили 16 января 1945 года. И там везде положили камни. На дороге были только такие тропинки. И если человек или люди пришли, то вы должны идти или то не будет. Это мое воспоминание.
Сегодня здесь был и исследователь Хацунской трагедии, инициатор создания мемориального комплекса, поэт, писатель, малолетний узник концлагеря, автор книги «Хацунская исповедь» Евгений Кузин.
Что меня заставило поизучать вот 4 километра моя родная деревня. Она заставила. Но еще в 60-м году я написал стихотворение «Хацунь». И представьте, это стихотворение меня подталкивало к изучению этой беды.
По окончании литургии была совершена панихида в память о жертвах фашизма, а духовенство возложило цветы к братской могиле погибших жителей.
Чтобы все, приходящие сюда в очередной раз, понимали для себя
ценность мирного неба над головой, осознавали, что мир – это дар Божий, за который мы всегда должны быть благодарны.
7 десятилетий отделяют нас от победного мая 45-го, но года не должны стереть из памяти бессмертный подвиг народа.
Накануне Великой Победы в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгию Константиновичу Жукову. Цветы к монументу, который был открыт 20 лет назад, вместе с представителями власти и общественности возложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Также архипастырь принял участие во встрече исторического поезда Победы на железнодорожном вокзале города.
С возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в которых принимают участие и те, кто ровно 70 лет назад встречал этот долгожданный день со слезами счастья на глазах.
А помните, как о Победе узнали?
Ой, не говорите, до слез было. До слез было. В общем, там мне очень тяжело было. Все ушли в город, а я остался один на аэродроме. Самолет был неисправный, надо было исправлять. Так что я плакал и остался, все ушли. Это день Победы был.
К памятнику Жукову, который стал одним из символов Екатеринбурга, сегодня несли цветы ветераны фронта и тыла, военнослужащие, представители общественных организаций, студенты и школьники, люди всех возрастов и поколений.
К прославленному полководцу стало создание ровно 20 лет назад в Екатеринбурге величественного памятника маршалу Победы.
Также сегодня на Екатеринбургском железнодорожном вокзале состоялась историческая реконструкция встречи поезда Победы. На первый путь вокзала прибыл уникальный ретро-поезд. В его составе был паровоз, санитарный вагон времен Великой Отечественной и две платформы. После прибытия поезда под звуки духового оркестра выходили на перрон молодые ребята в солдатской форме и танцевали вальс, погружая всех в атмосферу весны 1945 года.
В Кронштадте торжественно открыли стелу «Город воинской славы». Сбылась давняя мечта ветеранов и жителей города.
Звание присвоено в 2009 году за подвиги жителей в Великой Отечественной войне и весомый вклад в развитие военно-морского флота России. Но открытие решили приурочить к 70-летию Победы.
История Кронштадта насчитывает более 300 лет. Город со времен Петра I был надежным щитом от врагов. В годы Великой Отечественной войны роль его оставалась прежней. Для Гитлера захватить город-крепость было так же важно, как и Москву и Ленинград. Кронштадт немцы так и не взяли.
Кронштадт в годы Великой Отечественной войны был форпостом Ленинграда на Балтике. Он получил приказ не пропустить врага к нашему великому городу, и этот приказ с честью выполнил. Он сражался, и он победил. Пока живут на свете россияне, русские люди, всегда будет жить память о нашем великом народе и о его подвигах.
Евгений Константинович Писарук вспоминает, что на передовую попал еще мальчишкой. Ему не было и 17 лет. На Ленинградский фронт его призвали с Новгородской области. Он прошел всю войну и в мирное время продолжил службу в Кронштадте.
Нас 26-й год рождения вызвали в военкомат, посадили железнодорожные платформы и бодро, весело в сторону Ленинграда.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные жителями города в борьбе за свободу и независимость Отечества, установлена стела, которая увенчана гербом России. На архитектурном ансамбле изображены важные события и ключевые сражения города. Стела выглядит величественно, но у кронштадтцев есть свои предложения.
Начиная с
2006 года, когда началась кампания за присвоение Кронштадту города воинской славы. Вот, мы добились этого звания. А герба, вот извиняюсь, нет. Поэтому вот я предлагаю, как говорится, вот этот герб с девизом Кронштадта.
Украшением церемонии стали белые голуби. Символ мира. Их выпустили школьники во славу живых победителей.
Нам город героев дали, присвоили. Очень хорошо. Я горжусь, потому что я все время живу здесь. Для молодежи это пример. Это очень хорошо.
После торжественного открытия участники направились к аллее славы и памятному знаку «Малая дорога жизни». Прямо из Петербурга почтить память погибших героев приехала мотоколонна байкеров, миссия которых сопроводить ветеранов к Морскому Никольскому собору, где и продолжится торжественное мероприятие. Участник мотопробега, протоиерей Вячеслав Харинов, рассказывает, что самая первая памятная акция мотодвижения Санкт-Петербурга была посвящена десантной операции. В сентябре 1941 года немецким войскам удалось захватить Стрельну, Новый Петергоф и замкнуть кольцо блокады. В Кронштадте из числа корабельных специалистов был сформирован отряд добровольцев, около 500 человек, которых в срочном порядке переучили на десантников за несколько дней. Отряд высадили в Нижнем парке Петергофа. Два дня велись ожесточенные бои. Почти весь десант погиб.
Традиционно каждый год проводим не менее 10 акций, связанных с памятью защитников Отечества. Это огромные массовые выезды мотодвижения Санкт-Петербурга на места боев, на места сражений с церковным и гражданским поминовением защитников Отечества.
Слова Ольги Бергольц наполнены тихой грустью, которая сегодня в наших сердцах. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто.
Приход Свято-Воскресенского храма города Дахау в Германии отметил сразу две даты. 70 лет назад, перед самым окончанием войны, печально знаменитый концлагерь в Дахау был освобожден, а ровно полвека спустя там стали регулярно совершаться православные богослужения.
Этот небольшой храм возвели советские солдаты из западной группы войск практически перед самым своим уходом из Германии. А в 1995 году здесь побывал патриарх московский и всея Руси Алексей II. Отслужил за упокойную литию и сказал, что место особое, надо молиться.
Господь меня осудил 20 лет назад здесь быть, еще будучи клириком Костромской епархии, можно сказать, совершенно случайно, но у Бога нет ничего случайного, быть соучастником освящения этого храма.
Концлагерь Дахау был образован в 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти. Здесь содержались политические противники Третьего рейха. Среди них было немало и священнослужителей – католиков, протестантов и православных. Святитель Николай Сербский был одним из узников концлагеря. После нападения фашистской Германии на Советский Союз в Дахау стали привозить советских военнопленных. В приходе сохранили многие имена наших заключенных, замученных здесь. Их поминают во время богослужений. Восстановить имена помог видный деятель русского зарубежья Глеб Александрович Рар. Он сам был узником Дахау. Скончался в 2006 году. Сегодня прихожанами храма являются его дети и вдова Софья Васильевна.
Пусть будет имя его благословенно!
Для нашей семьи лично это вообще воскресенье. Если бы не было бы вот этого дня освобождения, если бы война длилась бы еще месяца два или три, то я думаю, что меня, может быть, не было бы в живых. Я вообще бы не родился бы, потому что отец был очень болен, как и все заключенные здесь, в этом лагере. Жизнь же была ужасна. Их уже под конец не кормили, их только избивали.
Одна из самых главных новостей в современной жизни прихода – это то, что после долгих согласований с властями Мюнхена те, наконец, разрешили приходу начать строительство своего православного храма, спроектированного в русской традиции. Небольшого храма-памятника в Дахау и храма, переделанного из гаража в самом Мюнхене, сегодня совершенно недостаточно для разросшейся общины. Прихожане обращаются ко всем жертвователям с просьбой о помощи. Подробности на сайте прихода воскресенье.де.
К вам обращаемся мы помочь создать нам этот Божий дом. В честь Рождества Пресвятой Богородицы. А Богородица в Баварии тоже считается покровительницей Баварии. Она является покровительницей России.
В конце праздничного богослужения в Дахау благочинный Баварско-Гессенского округа протоиерей Петр Степанов вынес крест, который Глеб Александрович Рар сделал себе сам в ту пору, когда он был узником Дахау. Этот крест – как напоминание не только о страшном времени войны и страданий, но и веры в победу добра над злом и жизни над смертью.
По городецкой епархии прошел веломарафон «Наследники Победы». Он состоял из 11 этапов, охватывал 12 районов, а общая протяженность веломарафона – 700 километров. Всего участие в акции приняли более 300 человек. Завершилось масштабно спортивно-патриотическое путешествие 9 мая, в День Великой Победы.
Великая Отечественная война закончилась 70 лет назад. А вот победу нам еще предстоит отстоять. Сегодня идет битва за умы и сердца молодого поколения. Зная об этом, в городецкой епархии был дан старт большому эстафетному веломарафону по северу Нижегородской области «Наследники Победы». По православной традиции перед благим делом надо помолиться Господу.
Ребята по пути следования, они знакомятся как со своей духовной культурой, посещая храмы, так и со своей нравственной культурой, с памятью о предках. Они будут посещать погосты, будут посещать памятники, которые поставлены на территории Нижегородской области в честь победы в Великой Отечественной войне.
Участники эстафетного веломарафона «Наследники Победы» за 11 дней преодолеют 700 километров. Маршрут будет состоять из 11 этапов и охватит 12 районов севера Нижегородской области. Совокупно участие в эстафетном веломарафоне примут более 300 ребят.
Веломарафон удивительный, он неповторимый в какой-то степени для Нижегородской области. Веломарафонов много, посвященных разной датам. Но вот такого формата проводится, наверное, впервые. И связано это с тем, что мы хотим акцентировать внимание на патриотическом воспитании и вот тем событиям, которые сейчас происходят, к сожалению, в Европе. Попытки пересмотров итогов Второй мировой войны, попытки возобновления неонационалистических, фашистских организаций. Наша задача передать подрастающему поколению ту удивительную историю, тот удивительный опыт богатый, который есть в нашей стране.
Марафон «Наследники Победы» – это не просто велопробег. Это дань уважения героям нашей малой родины, память о которых сохранили лишь небольшие сельские мемориалы. За время путешествия участники акции будут совершать остановки у всех деревенских обелисков, посвященных Великой Отечественной войне, и возлагать к ним венки.
Это не просто велопробег, это память. Мы передаем другим память о наших предков. На самом деле, мы почитаем их память, несем другим эту радость, эту победу.
Велопробег «Наследники Победы» привлек к себе большое внимание. В его организации приняли участие общественные и ветеранские объединения, властные структуры и простые люди. И, несомненно, лучшая награда за их труды – это благодарность из уст ветеранов.
Ребята молодцы. Во-первых, значит, они понимают обстановку сегодняшнюю. Во-вторых, они гордятся, что их деды, бабушки, выстояли в этой войне, и они хотят быть похожими на них. Я думаю, что это вот главное в их мотивации, что они хотят быть похожими на своих дедов, отцов, матерей.
Сегодняшнее молодое поколение – это внуки и правнуки героев, отдавших свою жизнь Великой Отечественной войне. А значит, мы – наследники Великой Победы.
В Санкт-Петербурге ко Дню Победы воссоздали два штандарта Ленинградского и Карельского фронтов. В рамках проекта Военно-исторического музея артиллерии также изготовлено знамя 1945 года Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Продолжается работа по созданию копии знамени Суворовского военного училища. Трудоемким процессом воссоздания исторических реликвий занимается швейная мастерская Александра Невской лавры.
Символ чести и славы, знамя как наивысшая воинская святыня, занимает особое место в истории нашей страны. На знамени клялись верности долгу, порой сохранение его стоило знаменосцу жизни. Знамена побежденных бросали под ноги победителей. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне боевые знамена 1945 года Нахимовского и Суворовского училищ воссоздаются по инициативе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Основная и наиболее сложная задача – сделать не новодельные изображения тех исторических знамен, а чтобы они были максимально приближены к историческим оригиналам.
Так готовится к великому празднику в швейной мастерской Александра Невской лавры. За год мастера своего дела изучили каждую деталь знамени Ленинградского Нахимовского училища, исследовали элементы вышивки, нашли материалы, разработали собственный стежок.
Для имитации тамбурного стежка, который, в принципе, делается просто петелькой, пришлось создать новый вид цепного стежка, который включает в себя 7 стежков.
После многомесячной подготовки и проработки схем на компьютере на алом полотне будущего знамени вышиваются буквы «За нашу Родину».
Подобраны необходимые ткани. Уже понятно, каким методом будет производиться вышивка. 90% работы сделано, поэтому мы должны, в общем-то, технически, виртуозно исполнить этот проект, чтобы нам не было нареканий ни со стороны Суворовского и Нахимовского училища, ну и, соответственно, со стороны музея.
Первая работа, которую выполнила швейная мастерская Александра Невской лавры, это знамя Ленинградского Нахимовского военно-морского училища 1945 года. Знамя выполнено качественно, и в скором будущем оно займет свое место на экспозиции.
Помимо боевых знамен воссозданы штандарты Победы Ленинградского и Карельского фронтов. Сохранить эти реликвии, а значит сохранить память – большое дело, объединившее многое.
Цель этого проекта – изготовление знамен, копий знамен, как советского времени, так и дореволюционного периода, с целью использовать их в выставочной и экспозиционной деятельности. А оригиналы знамен должны быть законсервированы и заложены на хранение в фондах нашего музея с целью сохранить их для будущих поколений.
Этот проект был создан для того, чтобы передать, не потерять ту реликвию историческую, которую мы сейчас пока имеем, нашим последующим поколениям. Для того, чтобы понять и помнить подвиг наших дедов.
Российский прокат вышел фильм «Излечить страх», рассказывающий о судьбе всемирно известного хирурга и архиепископа святителя Луки Воина Синецкого.
Это, пожалуй, первая на постсоветском пространстве художественная картина, в которой автор открыто заявляет в кинематографе тему подвига новомучеников и исповедников российских.
Фильм – совместный проект Украины, Белоруссии и России. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Перед началом показа епископ Солнечногорский Сергий зачитал приветствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором были выражены слова благодарности авторскому коллективу. Ко мнению его святейшества, создателям фильма удалось показать образ святого.
Это требует от режиссера и актеров не только высокого профессионализма и исключительного творческого дерзновения, но и способности умом и сердцем прикоснуться к этому удивительному духовному феномену. Святой опознается не в громких словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах, в осуществлении профессионального долга, в предельной личной честности и порядочности, в способности мужественно и стойко переносить испытания, сохранять спокойствие и присутствие духа перед лицом грозных опасностей, уповая во всем на благую волю и премудрый промысел Божий.
Затем состоялся просмотр фильма о судьбе всемирно известного хирурга и архиепископа-святителя Луки Воиноязненского. Картина отображает наиболее трагичные периоды жизни святителя – время революции и аресты, тюремные заключения и ссылки. В самый разгар репрессии, оставшись вдовцом с четырьмя детьми, Валентин Феликсович становится священником. С того времени, никогда не изменяя ни скальпелю, ни кресту, он проходит сквозь все испытания, леча души и тела людей. В самые безбожные времена не поступал со своей совестью, учил смирению и терпению. Фильм зрители приняли бурными и продолжительными аплодисментами.
Я восхищен и мужеством, и упорством всей съемочной группы, творческой группы, в том числе и консультантов, конечно, которые здесь присутствуют, которые приложили гигантские, вот без всякого преувеличения, усилия для того, чтобы появился живой, удивительный, прекрасный образ этого одного из самых замечательных, но и противоречивых людей нашего времени.
К участию в обсуждении были приглашены исполнители главных ролей Екатерина Гусева, режиссер и драматург Виталий Безруков-старший, который сыграл святителя Луку в период гонений. Во время общения со зрителями он рассказал, что самым трудным было передать внутренний мир святителя, попытаться дотянуться до глубин его души, его переживаний.
Тема вечная. И вот то, что я сам уже не первый раз смотрю этот фильм, и что могу сказать, то, что я вижу на лице людей, и что-то происходит, люди задумываются.
По словам продюсера Олега Ситника, мысль об участии в создании этой картины появилась, когда он прочитал книгу симферопольского автора, протодиакона Василия Морщука «Святитель-хирург, житие архиепископа Луки».
История человека, поражен его мощью, и как-то в течение полугода жил с образом святителя Луки.
По словам Олега Ситника, материала отснято гораздо больше, чем уместилось в формате двухчасового фильма. Поэтому планируется телевизионная версия картины.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня неделя пятая по Пасхе о Самарянке. В среду будет отмечаться отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. И церковь почтит апостола Иакова Зеведеева и святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского.
В пятницу перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во Святом Крещении Романа и Давида. А в субботу – день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Следующий воскресный день именуется «Неделя слепом».
О том, как отметит Русская Церковь эти памятные даты и торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго! Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!